Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Нові гроші чекають своєї пари до літа наступного року. Білоруси рихтують кошельки для пригажейших купюр і монетів. У Національному банку стверджають, що нові купюри будуть пропагандувати історичну спадщину Білорусі. У Мінську почалася буйна міжнародна конференція по історії Великого князства Литовського. Були політв'язень Євген Васькович на запрошення організації «Чоловік у недолі» почав місяць реабілітаційного відпочинку у Чехії. Суд у Гомелі оштрафував назиральницю Алену Луцкович за публічну заяву про фальшування виборів. У Стокгольмі у Нобелівському музеї уже з'явився стенд, присвячений сьогоднішній білоруській лауреатці Світлані Алексєєвич. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Портрет стагоддя. Под такой назвой у Мінську вийшли у світ успоміни мастака Євгена Тихановича. Підрихтував до друку і прокоментував їх мастацтвознавця Сергій Харевський. З ним погутарив Міхась Скобла.
Сергій, вітаю вас у нашій студії. Подозреваю, що це ви дали заголовок мемуарам Євгена Тихановича «Портрет стагоддя». Скажіть, а наскільки оправдана така назва?
Назву придумав Сергій Дубовець, коли першиню фрагменти успомінів Євгена Тихановича, записані мною на диктофон, прогучали у передачі авторської Сергія Дубовця «Острая брама». Бодай, ліпшої назви і не придумаєш, тому що, саправди, біографія Євгена Тихановича охопила амаль все стагоддзе. Ён пражыў больш за 90 гадоў, ён перажыў многіх блізкіх, родных і стаў сведкам ўсёй гісторыі нашага народа ад часу Расійскай імперіі, калі ён нарадзіўся, да незалежнай Беларусі. І сапраўды гэта каласальны досвід, атрымаўся партрэт стагоддзя.
Мне зразумела, чаму ён, скажам, не спяшаўся публікаваць гэтыя свае ўспаміны пры жыцці. Занадта шмат там розных негатыўных ацэнак тых ці іншых сучасников. Автор мемуаров стверджает, что пьесу Нестерка написал не Виталь Вольский, якщо не лічиться, а Владислав Голубок. До речи, Голубок был тестем Тихановича, так?
Так.
Вы в комментарах так само схиляетесь до версии Тихановича относно Нестерки. А чем это вы можете обгрунтовать?
Эту версию настойливо вся семья Тихановичев, Голубков, все эти годы транслявала. И тому я прокомментировал, что это все ж таки ихная версия, и, на мою думку, одиное, что мне, может, я не историку литературы, мастерствознавцу, подается в этой версии вероемным, это поравнание то, что писал тогда Виталь Вольский. Раптом, вот пишучи разные такие артикулы, какие я, до речи, читал в друкованном выгляде, 30-х годов, духу Лукаша Бенда, такая злодробильная, революционная критика, и вот человек, який займался публицистикой, раптом пишет такую п'єсу, яка, ну, м'яко кажучи, ні з чого не виникає. А я думаю, що тут кропку повинні поставити все ж літературознавці. Гэта думка була Тихановича. Тому не прокоментувати це не випадало, коментар все ж таки є. Ровно ж, як і сценка, яку він вельми живо описував мені в обшуку Якуба Колоса, який проводив Віталь Вольський.
Той самий Вольський.
Так, там надто подробязні деталі, які він неодноразово повторив, артистично розповів, що, ну, так само не випадає, не вірить, там, як резав там бритвою подушки, там, і коли Колос спитався, що ж ти шукаєш, Віталька, я тобі не Віталька. Надто це, ну, реалістично, як бути придуманим. Я навіть не уявляю, для чого мастаку все це було ось придумляти, з якої мети, і пам'ять про це більше, як 70 років.
Євген Тихонович жив і працював у окупованим німцями Мінську. Шмат хто з творців, кому випав подобний льос, у 44-м были вымушены выехать на Захад, а кто застався, скажем, той же композитор Туранков, поехали в отворотном керунку, у ГУЛАГ. Як удалось Тихановичу позбегнуть лагеров?
Это вельми цікавое питание, на якое и у меня нема докладного отказа, потому что, коли поравновать, як репрессовали литераторов, то с мастаками выходились, коли так можно сказать, ощадней. Расстрелянных мастаков все ж таки одинки. Робилось все просто, как зарабить из их вариатов таких, выкинуть их за за борт социального и громадского життя, как это отбылось, до речи, с Язепом Дроздовичем, який помер уже после Сталина просто от голода, про что у нас мало говорят и не акцентуют, не разумеют, як Дроздович еще 10 годов жил после войны. То самое отбылось и с мастаками. Але тогда те, кто умел малявать, они были на вагу золота, потому что не было отповедной полиграфии. Поведно мастаки мусили робить огромную колькость вот этой пропаганды, плакатов.
И таким чином выживали.
Менавіта. И таким чином улада распорядилась этим материалом.
Але вот за часы оккупации приблизно тем самым занимались мастаки и с 41 по 44 год.
На свое счастье Тихановича, он неяк уникнул беспосредно удела у коллаборации, мается на увазе. Он не оформлял фашистовских митингов и фашистовской прессы, в отрознение от, например, Гудковского. И он не отримал никаких узнагородов, в отрознение от несчастного Антона Коржаневского, який написал «Мокрый бес» и в Берлине отримал серебряную медаль за эту акварель. Тиханович, и он застався в оккупованном Минске. Семью ворога народа, голубка, якого расстреляли, с целой галайстрой этих детей на руках, детей голубка, и у его уже самого было двое детей, он никуда не мог подеться.
Может быть, вот эта гибель голубка допомогла ему выжить при немцах? А як же, ну, потерпел от советской влады?
В певном сенсе, ну, принамсі, это не дозволило ему съехать в эвакуацию, бы таких не брали. А заставшийся в Минску, так, то, что он был с семьей репрессованный, и он належал до элиты, эта семья белорусской национальной, то, что многие его сябры застались в Минску, а як той же, до речи, згаданный Туранков и многие иншие добрые знакомцы.
А який все-таки лёс напоткал еще згаданного мастака Коржаневского?
А его выслали в 10-х годов, и он был на выгнании, а после дозволили вернуться. И он жил тихо, мирно в Витебску. Самое цікаве, его навод не выключили с союза мастаков. Ну, такое было страшное покарание, так при житті не дали провести персональную выставу.
Гучить передача «Вольная студия». Про выдаденные у Минску мемуары мастака Евгена Тихановича Михай Скобла гутарить с мастерствознавцем Сергеем Харевским.
Сергей, относно Тихановича и такого ставления до его советской влады после войны, может быть, та же самая влада вспомнила его одну довоенную заслугу? И он же, как мастак, оздоблял письмо великому Сталину от белорусского народа. Тихановичу на той час не было еще и 30. Чему именно ему выпала вот такая отказная задача?
Перед усім треба сказать, это разуметь, что Тиханович был вельми талановитым мастаком. Бодай одним из невеликих белорусских майстров экслибриса. И он выдатный был мастак-график, мастак-книги, как и его брат Валентин. И они отримали выдатную, блескучую адукацию в Витебску. Саправды на той час мастаков, якія могли белорусов поводля национальности, а это было важно в той акции, имели такую серьезную, грунтовную, академичную адукацию, как это выконать у тим ведомым нам сталинским, таким академичным, имперским стиле, были одинки.
И что конкретно зробил Тиханович.
И он писал эти шрифты, и он сам пишет, как он робил эти портреты проводеров, как он малявал и Сталиных, Ворошиловых, и Ждановых, как ему платили, и по чим, и что за метр, и как это все робилось.
А потом кого-то замалевывал. Давайте вернемся еще до мемуаров. Их автор вельми резко адмовно характеризуя мастаков Савицкого, Стельмашонка, скульптора Азгура, створальника музея гостевня Голубка Анатолия Наливаева. А пошни, например, по версии Тихановича, все отриманные от Зочки Верес документы одразу относил у КДБ. Скажите, а вы, как публикатор, не допускаете, что кто-то с покрывженных творцев, чьи их нащадков, звернется у суд?
Эта версия не моя. Вот как я это написал в комментариях от своего имя, так это было подставой. Самого автора уже нема. Так что хиба что што суд на каго. Ён выказвае версіі мастак. І мы гэта каментуем, што гэта тры разы падкрэсліваем ягоны аўтарскі погляд. Што, напрыклад, ён даў нейкі матэрыял, матэрыял з'явіўся ў гэтыя фотаздымкі, якія нідзе не публікаваліся раней, раптам в палітычным сабеседніку. Ну, пытанне ўзнікае. Ну, это ж факт, факт. Вось то, што ён напісаў для таго пакалення, я не думаю, што это будзе нейкім там адкрыццём. А я думаю, што многія з іх маглі б нешта і пра Ціхановіча расказаць. Я думаю, што калі-небудзь, калі будуць адкрытыя архівы, то мы багата чаго дазнаемся з усіх бакоў.
Адзін з раздзелаў мемуараў мае такую назву: «Няўдзячнае мастацтва маляваць правадыроў». І здавалася б, наадварот, такое мастацтва прыносіла прэміі і званні. Чаму Ціхановіча ўсё склалася іначай?
Зноў жа, за всякіх акалічнасцяў біяграфіі. Жыў на акупаванай тэрыторыі. Сям'я ворагаў народа. Сярод сяброў, з якімі калегаў, з якімі працаваў вайну, былі там акунуліся і калабаранты, і эмігранты, як там Шукілоіць, там многія іншыя. Замест званняў давалі магчымасць проста зарабляць. Матэрыяльна ён быў забяспечаны, і ніхто не хапаў за руку рабіць новыя-новыя заказы, тое, што мы сёння назвалі халтурамі. А в 91-м это апынулася вот это аграмадны савецкі даробак наогул нікім не запатрабаваны. І ўсе ты ягонавы сацыялістычны рэалізм 50-х гадоў, гэта такое нематываваны аптымізм, я б сказаў, тых палотнаў, які ён рабіў з Ісаком Давідовічам, там на стадыёне, там всякія такія на трыбунах. Все это таксама апынулася не запатрабаваным і да сёння нідзе, но все недзе ў запасніках. І сёння Ціхановіч застаецца як майстрам эслібрыса, графічных партрэтаў, бліскучага партрэта Купаковаца, Купалы, таго ж Галубка.
І апошняе пытанне, Сергей. Народжаны яшчэ ў 1911 годзе, Ціхановіч меў сімпатыю да нацыянальных беларускіх сімвалаў: бел-чырвона-белага сцягу і пагоні. А сучасную афіцыйную сімволіку называў савецкай бутафорыяй 50-х гадоў. Адкуль такое стаўленне?
Менавіта Ціхановіч быў беспасрэдным сведкам, як это ўсё стваралася, эта бутафорыя. Хто рабіў гэтыя гербы і сцягі Волкаў з Гусевым і гэтак далей. Это ўсё стваралася на ягоных вачах. А разам з тым ён цудоўна ведаў гісторыю і ведаў, што такое, адкуль взялася пагоня, і ведаў тых людзей, для якіх это было насамрэч святыні. І да вайны, 39-40 годзе, в Заходняй Беларусі это не было табу. Напярэдадні вайны ягоныя візіты ў Вільню, знаёмства з Пятром Сергіевічам, з ксянзамі, і гэта атмасфера віленскай беларушчыны, гэта яго, канешна, тады вельмі моцна зрушыла, бадай паставіла яму вось эту ноту, гэты голас беларускі. І 91 год, а ён быў актыўным такім перастройку актывістам, насіў барэт з бел-чырвона-белай цэшкай такой з пагоняй. Ён вельмі горача вітаў беларусізацыю часу перастройкі і 90-х гадоў і стаў публічнай персонай вось у пачатку 90-х гадоў. Але, ну, зрост, канешна, взяў сваёй. І калі ўжо не меў магчымасці публічна выслаўляць нейкія рэчы, удзельнічаць публічных нейкіх абмеркаваннях, ён вось пачаў пісаць гэты мемуары. Што это была за атмасфера? Што мы страцілі, як многія любяць патэтычна заламваць рукі, называючы гэта найвялікшай трагедыяй 20-го стагоддзя, то тых вот аматараў вось этого савецкага лада жыцця я настойліва адсылаю да гэтай кнігі. Пачытайце і падумайце, што гэта была за культура, што гэта быў за побыт, што это былі за міжлюдскія стасункі.
Прагучала «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі, публікатар мемуараў мастака Яўгена Ціхановіча.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
А 22 до полуночи «Свободу» гучить так само і на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102-0.